Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, в цикле Александры Никифоровой «Глинская лампада» рассказ о Глинской пустыне и ее святых старцах. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Лаврентии, епископе Балахнинском, в рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о музыке и мировоззрении великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов-Тяньшанский. Православный катехизис. 11. Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и матерь твою, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить». Это не только призыв любить родителей, но и указание на любовь к каждому человеку. Чтобы научиться любить всех, надо сначала полюбить тех, кто нам всего ближе. Прообразом совершенной любви является любовь Господа Иисуса Христа к своему небесному Отцу. Единство всех, к которому призываются люди, начинается в христианской семье. Почитание родителей и внимание к их советам — основание культуры. Неуважение к ним, которое олицетворил второй сын Ноя Хам, начало распада всякого человеческого общества и отпадения от церкви.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
Лампада. Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача пятая. В ней протоиерей Александр Чесноков, клирик Храма всех скорбящих радости в Краснодаре и один из авторов недавно вышедшей в Сретенском монастыре книги «Подвиг святой жизни. Святые старцы Глинской пустыни», продолжает знакомить всех с этой замечательной книгой. Звучит запись, сделанная на ее презентации в издательском совете Русской Православной Церкви 19 июня 2013 года.
Путь праведных и путь нечестивых погиб. здесь лидские старцы 20 века в нашей книге. Отец Серафим Амелин. Как я уже говорил, он был сам уже и старец, возле которого, говорит, не надо было даже что-то слышать от него или просить, а только побыв возле него, люди получали благодатные дары и уходили умиротворенными. Преподобный Андроник Лукаш. Вот я хотел бы вообще прочитать маленькую часть текста, чтобы вы поняли, как жили глинские старцы. Вот здесь есть вот описание. Монах Адриан. На скотном дворе трудился худой и маленького роста монах Адриан. Он так и жил вместе со скотом. Огромные своенравные быки слушались его беспрекословно. На водопой он их не гнал, а провожал, помахивая тоненькой хворостинкой. На быках пахали. Если кто-то обижал животных, то отец Адриан шел к отцу-настоятелю и просил, чтобы он сделал замечание обидчику. Поразительно то, что сам отец Адриан не видел и не мог знать, кто как работал и как обращались с его быками. Но говорил бывало, отец архимандрит, соловей, это бык светлой масти, жалуется, его били. «Да что ты, отец Адриан, как же бык может жаловаться?» «Жалуется, я вижу, он не жалуется». «Хорошо, иди, я спрошу, кто обижал быка». Настоятель спрашивал и узнавал, что быка действительно били. За свою простоту и любовь ко всякому созданию Божию монах Адриан удостоился блаженной кончины. В один из дней ему стало не по себе, и через 3 часа он мирно отошел к Господу, не болея ничего, а в этот момент болел отец Андроник. И все молились за то, чтобы отец Андроник выжил. И вот получилось так, что уже отец Андроник несколько дней не ел, не пил, и уже все готовились, что и он умирает. Но тут умирает монах Адриан, и сразу в этот момент выздоравливает отец Андроник. И говорит, что ангел Господень шел, чтобы забрать мою душу, но в последний момент Господь указал ему на отца Адриана. Он попросил кушать, и после чего поправился, еще пожил долгое время, на, можно сказать, на благо многих людей, которые возле него окормлялись и привел их ко Господу. Преподобный Серафим Романцов. Он был более строгий такой вот сам по жизни. Хотя, знаете, вот когда был в Троицкой церкви Лавры, вот и учились, и преподавал потом я там 2 года Ветхий Завет. Там на то время было около 100 насельников-монахов. И знаете, каждый идет к своему. Кому-то нравятся вот милостивые, кому-то именно строгие. Некоторые люди приходят и сами просят, вот мы что-то сотворили, дай эпитимию. И вот я имею в виду, что столько монахов, ну кроме тех уже старцев, которые там отец Кирилл, отец Наум, это само собой, это столпы такие вот. Приходили каждый своему, кому они хотели. Вот отец Серафим был строгий такой, и в то же время к нему тоже люди шли и старались, конечно, выполнять правильное жизненное правило. Чудесным образом получилось так, что, значит, мощи отца Серафима после прославления забрали из Сухуми, вот, и отвезли в Глинскую пустыню. Сейчас они там выставлены на всеобщее поклонение, в гробике. Также этот мощи отца Андроника тоже забрали в Тбилиси, с Гермогельского кладбища, фактически никому ничего не объявляя, оставив только частицу определенную в могиле. И получилось так, что вот мы приехали, как-то там люди, которые приехали в Адлер, а они сами были беженцы из Сухуми. Говорят, давай поедем туда, чтобы как-то и могилу посетить, и все. И вот мы к ним приехали, но приехали очень поздно. И они говорят, ну, чтобы поехать на Сухуми, надо выехать часов 5-6 утра, чтобы там границу пройти без очереди. Вот, сейчас немножко посвободнее. Тогда тоже было свободно, но все равно очередь и проверяли. И там еще был старец, о котором здесь написано. Это он ушел только 2 года назад. Это отец Симеон. Да, и они говорят, давайте съедем к отцу Симеону, а потом уже на следующий день туда. Я говорю, нет, давайте поедем именно к отцу Серафиму, раз наметили, а уже потом все остальное. Мы приехали туда, послужили панихиду возле могилки, а на второй день приехали представителей Глинской пустыни, которые по договоренности там и с местными властями, и вот владыка Исидор тоже в этом участвовал, и выкопали мощи. То есть, если бы мы на второй день приехали, мы бы уже не смогли бы поклониться мощам, которые были там похоронены. Вот так вот Господь вот направляет и как-то. А уже на второй день мы приезжаем к отцу Симеону, он говорит, а вот у меня были как раз, тогда был наместником отец владыка, вернее, Лука, а его помощник благочинный отец Антоний, который сейчас епископ и возглавляет Глинскую пустынь. Вот, и они, батюшка Виссарион такой есть в Абхазии, который первый, можно сказать, из абхазов, который стал священником, как-то так возглавляет. Ну, и выкопали мощи, только частичку там им оставили и увезли в Глинскую пустынь. Хотелось еще сказать, здесь же изображены фактически житие владыки Зиновия и глинских старцев, которые мы, находясь, я служил настоятелем, был Свято-Вознесенского храма города Краснодара, и мы в крестилке сделали всю стену роспись. Это меня направили туда в 96-м году. Еще не было прославления старцев, но здесь вот изображены Господь, Божия Мать, Иоанн Креститель. С правой стороны, если смотреть, там получается вот российское служение старцев. И левая сторона – это уже Кавказ, Закавказье. Да, на одной стороне, наверху, на небе, там изображены князь Владимир и равноапостольная Ольга. А с другой стороны, вот как раз столб, животворящий столб на покров Божьей Матери. Празднуется также животворящий столб Господень, который... Это вот еще Сидония, которая была очень верующей, а брат ее участвовал как раз в казни Иисуса Христа. И бросали жребий, ему по жребию хитон достался. Этот хитон привезли туда, в Грузию. Она, когда взяла и узнала о смерти Иисуса Христа, умерла и даже после смерти не могла выпустить этот хитон. Ее похоронили, это первый век. А спустя 4 века пришла равноапостольная Нина, которая просветила Грузию, решили построить храм, и, зная это событие, решили именно на этом месте. Знали, что туда посадили кипарис, но пришли, а там целая роща этих кипарисов, стали все рубить, и когда именно этот срубили, с него мира потекло. И ствол обточили, на утро приходит, он встал на то место, где должен стоять. То есть изображается, что ангелы его перенесли туда. И там же вот святой Георгий, очень почитаемый в Грузии, и святая равноапостольная Нина, которая просвещала Грузию. Она взяла две виноградные лозы, связала своей косой, отрезала. Вот. И почему крест сам грузинский, он не правильной формы, а немножко так вот, как виноградная лоза, она не бывает правильной. Да, с одной стороны изображены старцы Глинской пустыни, там и отец Андроник, и другие старцы, которые прославлены сейчас, на данный момент, а это, надо сказать, первые прославления, когда 16 старцев глинских причислены к лику святых. вот сколько по истории было, и сколько вот мы смотрим даже там жития подвижника благочестия, вот старцы благодатные, но святых не было. Это первые святые, которые были прославлены в 2008-2009 годах. 13 было прославлено в 2008 году, а трое еще были прославлены в 2009 году. Тоже вот чудесным здесь вот изображение явления Божьей Матери, Владыки Зиновию. Здесь же вот незадолго до смерти, за несколько дней, ему явились дети, которых он видел и объяснял, а другие не могли видеть. Вот это вот. Значит, что хотел сказать по жизни Владыки Зиновия. Было вот чудо, когда явилась ему Божья Мать, и он также, можно сказать, исцелился. В 1974 году он сильно заболел, и уж все молились о его выздоровлении. Получилось так, что вот ему стало плохо. Вот он упал. Хорошо, рядом оказался келейник, и во дворе жил врач-хирург. Он пришел, вызвал скорую, сказал, какое оборудование там им захватить, чтобы спасти. Они приехали, целый стакан крови с него спустили, и он пришел в себя. И на следующий день пришли врачи, консилиум с их больницы, все посмотрели там, все, и говорят, ну, этот самый, кто там, мол, родственники этого, мол, старика. Ну, отец Павел говорит, ну, у него прямых нету таких. И они говорят, ну, знаете, давайте заберем его в больницу. Ему осталось, мол, день-два, это все, уже не жилец. И получилось так, что Владыка Зиновий, вот он сильно болел, но в определенный день тоже вот так встал, и потом он не всем, но так рассказывал, что у него было явление прям в келье Божьей Матери, которая его исцелила. А молился он напротив иконы, которая большая такая была икона на холсте, напротив него кровати, целительница как раз. Было трое врачей в этом консилиуме, им было от 45 до 53 лет, они в ближайшие там 3-4 года все умерли, представляете? А он прожил еще после этого 13 лет. Вот. Один из них встретил там через некоторое время, через полгода, говорит, этого отца Павла, секретаря, говорит, ну как, похоронили старика? Он говорит, да нет, он служит. Я что хотел сказать, вот это вот изображение было написано где-то в 96-м году на стеночке. И пригласили владыку Исидора, он отслужил у нас, как раз был пост. И пригласили, я говорю, владыка, мы расписали стену, придите, пожалуйста, осветите. И он пришел, протодиакон ему дал молитвы, он прочитал, стал кропить водой, покропил, а потом говорит, а что ж ты мне делаешь, отец Александр, они же еще не прославлены, они же не святые, кого я освящаю? Я говорю, ну как не святые? Наверху изображен Господь, Божья Мать. Там же святые Нина, Апостольный Владимир. Вот, ну он как-то, мол, алтарь. И видите, проходит определенное время, вот все, кто там изображен, все причислены к лику святых. Можно много говорить, много рассказывать, но лучше вы еще там почитаете. Вот даже интересно так, что вот кого Господь хотел прославить, как я вам рассказывал, отец Симеон Нестеренко, который жил и вот недавно ушел из этой земной жизни, но тоже был подвижник такой. Он жил долгое время в Сухуми, когда вот была война, он переехал в Сочи. Мы с ним переписывались только письмами, и не было никакого такого вот общения визуального. Это потом мы уже и к нему приехали, и с ним познакомились, и он просил те книги, которые пришли, чтобы ему писать. Он написал письмо, и в нем указал, что он окормлялся у старца Схиигумена Антония, и впоследствии, конечно, много что от него перенял. И вот там было такое его завещание написано, он ему сказал, и которое он запомнил на всю жизнь. Однажды он пришел к нему, было это в 1945 году, и стал просить прощения за то, что редко ходит. А отец Антоний взял его за руку и сказал: «Об этом не беспокойся, слушай внимательно мое завещание». И вот дал 3 пункта. «Не давай женщине волю, змею голову отрубишь. Не принимай доносчика, зло прекратишь. О нерешенном спроси первого встречного, и Бог через него тебе ответит». Видите, оно вошло в книгу. А сам он отметил 90-летие, еще мы к нему приехали на 90-летие, поздравили. И вот, как я уже сказал, 2 года назад дошел к Господу в декабре. Конечно, к лику святых он еще не причислен. А те старцы, о которых мы говорим, владыка Зиновий, отец Серафим Амелин, отец Серафим Романцов, отец Андроник Лукаш, они причислены к лику святых, и это именно те старцы, которые жили в наше время с нами вместе и несли в мир те духовные дары, которые получили в Линской пустыне. И, будучи выгнаны оттуда, они принесли все это свое духовное наследие и передали людям. Вот отец Андроник даже специальные тетрадки писал, потом духовные чады переписывали, куда входили его наставления, выписки из святоотеческих высказываний, туда входили и какие-то абзацы из священного писания. И вот так передавали друг другу в то время, когда духовная литература совершенно была запрещена, когда люди не могли пользоваться книгами, а уже когда стали печататься книги, стали распространяться. Сейчас вот такое благодатное время. И приехала одна паломница в Глинскую пустынь в то время, когда он там находился. Они вернули старцы после ссылок. Вот, и владыка Зиновий 5 лет отсидел. И отец Андроник 10 лет отсидел. И на Колыме там 2 раза был арестован. Отец Серафим. И вот они вернулись туда. И отец Серафим, и отец Андроник в Глинскую пустынь. И вот у одной женщины было такое вот, мол, а где искать старцев? Где же иметь такое духовное окормление в миру? И этот самый, он, проходя мимо нее, и просто вслух ей говорит: книги надо читать, книги. Вот сейчас благодатное время, вот читайте книги, и через них приходите. А видите, в то время, когда сами жили, они в рукописную их переписывали, и святоотеческие высказывания, и нужное то, что касалось монахов, то, что касалось мирян. И передавалось, и от этих старцев, но как-то внутрь сразу приходило и доходило, видно, по их молитвам.
Господи, есть спасение и на людях твоих благословение твое. Аллилуйя, аллилуйя. Oh,
Подошла к концу пятая передача из цикла «Глинская лампада» с недавно вышедшей в Сретенском монастыре книгой «Подвиг святой жизни. Святые старцы Глинской пустыни» вас знакомил один из ее авторов, протоиерей Александр Чесноков, клирик храма всех скорбящих радости в Краснодаре. Прозвучала запись, сделанная во время презентации книги в издательском совете Русской Православной Церкви 19 июня 2013 года. В музыкальном оформлении передачи вы слышали песнопение в исполнении хоров Соловецкого монастыря, Почаевской лавры и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский. Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский, в миру Евгений Иванович Князев, родился в 1877 году в городе Кашире. Происходил он из духовного звания. Закончив Тульскую духовную семинарию, он продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии. После завершения обучения в 1902 году Евгений на Валааме был пострижен в монашество с именем Алексий. В 1912 году отец Алексий назначается на должность ректора Литовской духовной семинарии и настоятеля Виленского Свято-Троицкого монастыря. Там он знакомится с архиепископом Тихоном, будущим патриархом, который в 1917 году представил его к хиротонии. В феврале того же года архимандрит Лаврентий был хиротонисан во епископа Балахнинского викарии Нижегородской епархии. Владыка был усердным делателем Иисусовой молитвы, учеником и другом оптинских старцев. Незадолго до его мученической кончины преподобный Анатолий Зерцалов трижды земно поклонился ему. В Нижнем Новгороде владыка благословил создание Спасо-Преображенского братства по возрождению церковно-общественной жизни. Тогда же было организовано религиозно-философское общество, в заседаниях которого принимал участие владыка. Сам святитель жил в Печерском монастыре, часто служил, говорил проповеди. Он остался один в это тяжелое время управлять всей Нижегородской епархией, так как правящий архиерей, архиепископ Иоаким Левицкий, принял мученический венец, будучи повешен в Крыму бандитами. Когда в епархии начались аресты пастырей, владыка посещал их в тюрьме. В конце августа 1918 года чекисты арестовали и владыку. В тюремной камере он непрестанно молился, не обращая внимания на насмешки сокамерников. Вскоре те, видя силу духа владыки, стали стремиться подражать ему. Один святитель, увидев присланные из тюрьмы изношенные четки владыки, которые тот просил заменить на новые, сказал: «Трудовые четки». тюремном храме святителю было разрешено служить по праздникам, и это было для него утешением и поддержкой. Власти отказались выпускать его даже тогда, когда верующие, собрав залог, сумму 16 тысяч рублей, обратились к ним с просьбой освободить своего архипастыря. После того, как летом 1918 года владыка поставил свою подпись под протестом верующих против изъятия церковных ценностей, его перевели в тюрьму ЧК. В октябре чекисты предложили ему отказаться от сана в обмен на свободу. Нечего говорить, что такой отказ был немыслим, и, услышав ответ владыки, они объявили окончательный приговор — расстрел. Святыми дарами, которые святитель имел с собою, он причастил себя и священника Алексея Порфирьева, которому также был объявлен расстрел. 24 октября по-старому, 6 ноября по-новому стилю 1918 года их повели в сад, где уже была вырыта могила. Владыка стоял напротив палачей и молился с воздетыми руками. Русские солдаты расстреливать его отказались, и он был расстрелян латышами. Тела владыки и священника отвезли на Молчальный остров и выбросили в Волгу. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В прослушанном житии обращает на себя внимание отказ русских солдат расстреливать святителя. Впрочем, удивляться нечему. Это еще 1918 год. Призванные подневольно в Красную армию, еще не до конца одурманенные левой пропагандой, в основной массе выходцы из сел знали не понаслышке, что такое совесть и грех, кто такой Бог и каково идти против Него. Большевикам потребуется и 10, и 20 лет идеологической обработки людей, чтобы сформировать советского человека. Привычкой к преступлениям против человечности такой новый человек почти окончательно заглушит в себе голос совести, голос Божий. Но и тогда молитвы русских святых, молитвы новых мучеников окажутся способны возродить к жизни со Христом и во Христе народ, превосшедший все другие народы христианские множеством святых.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я хотел поговорить о музыке и личности великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Я ожидал, не видишь, 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 не вид
сеете, и сердце мгновенья считают пути. Коварные думы мелькают дорогой, и шепчешь невольно, Боже, как долго!
Михаилу Ивановичу Глинке плотно прилепился ярлык, который искажает и очень существенно его роль в музыкальном искусстве и унижает, кстати, всю доглинкинскую русскую музыкальную культуру. Этот ярлык — основоположник. По достоверности это что-то вроде «тысячелетней России». Вроде бы все знают уже, что древним восточным славянам и их государствам никак не менее 2000 лет, а прославянам не менее 5-6 тысяч лет, а все туда же, тысячелетнее. Как бы, скажем, отреагировали, узнав это, про черноморские сколоты воины-пахари, разбившие персов за 500 лет до нашей эры, создавшие великий звериный стиль в искусстве, или как бы отреагировал князь Кий, или даже великий князь Святослав Игоревич Храбрый, творившие свои великие дела подали и вглубь веков, чем 1000 лет. Ну, вопрос риторический. Так и с Глинкой. Существовала за много лет до него абсолютно профессиональная и абсолютно гениальная культура — русская хоровая музыка. Она была представлена, с одной стороны, профессиональными, подчеркиваю, профессиональными, с кондачка такие сложнейшие партитуры не споешь, народными деревенскими хорами.
Да, пару ладошка, кто теряет.
Хочу процитировать слова одной из народных крестьянских песен. Фрагмент, точнее, слов. «Там сидела, вышивала красная девица душа, виноградие красно-зеленое. Первый угол вышивала чисто поле со травами, со травами, со лугами, со лазорево цветами. На второй же вышивала синее море со волнами, со волнами, с кораблями, со честными, со гребцами, что на третьей вышивала черное небо со звездами, со лунами, со косматыми солнцами. На четвертой вышивала Божью церковь со крестами, со дьячками, с колоколенками, что колокола звонят, Иван Марьюшку к венцу ведет». Виноградие красно-зеленое. Как мог бы сказать незабвенный Хаджа Насырдин, плюнь в глаза тому, кто дерзнет утверждать, что этот текст не гениален. Какие образы, какая стихийная космогония. А теперь представьте, что народу, который сочинил такое, заявляют, и ведь заявляют же, что первый поэт России — Пушкин. До него пустыня. Откуда же тогда Пушкин взялся?
Его
а другой мощный пласт русской доглинкинской музыки — церковное хоровое пение. Мы уже как-то уверились в том, что, скажем, Андрей Рублев — это очень талантливо и серьезно, знаем и куда более ранние шедевры — статуэтки и украшения про славян, и не повернется язык сказать, что первый русский художник, ну, допустим, Карл Брюллов. Так ведь и в музыке то же самое. От дошедших до нас стихир, записанных, кстати, и расшифрованных, Федора Крестьянина, от стихир царя Иоанна Грозного до хоровых концертов Максима Березовского и Дмитрия Бортнянского, написанных в 18 столетии и самом начале 19-го, это музыка высшего полета, исполненная той же неувидаемости, как и музыка Глинки. Скажем, крепостной скрипач Хандошкин творил такие скрипичные сонаты за полстолетия до Глинки, что они стоят в одном ряду с шедеврами Баха и Моцарта. У Михаила Ивановича, кстати, таких философских глубинных скрипичных сочинений нет.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 29. Недели не прошло, генерал Ковров из Константинополя приехал. Катечка его видала. Веселая прибежала, говорит, в Константинополе на картинках ее видал. Вот-вот, в снимах. Вон уж куда она попала. А этот карасинщик ее снимал, устраивал. И победы у нас пошли. Все телеграммы наклеивали, по 3 победы за день наклеивали. И народу наехало. Рестораны открылись, лавочки, вещами пробавляли. Жить-то надо, а денег нет. Харьков взяли. Стали говорить, скоро Москву возьмем, тогда все добро воротится. Уж так жировали, кто мылом заторговал, кто подметки скупает. Артист один знакомый овсом торговать пустился, большой капитал нажил, на бриллианты выменивал, способный оказался. А богачи крупные дела делали, на кораблях все возили. Наторгует капитал, и в заграницу уедут на спокой. Пришел, помню, офицер к нам, вот богачей ругал. Они, говорит, за нашими спинами карманы набивали, а у нас ни сапог, ни бельишка, яичко купить да фунт хлеба только и жалования нашего хватает. Мальчишка совсем, родителей растерял, грудь прострелена. Столько он говорил, кулаком стучал, плакал. Всю бы эту... — выругался. Всех бы богачей за спинных расстрелять, а деньги на армию давно бы одолели большевиков. Мы в Ростове раздемши были, они грош нам дали. Ушли мы, все большевикам досталось. Мы, говорит, головы здесь положим, а толстошкурые в загранице кровь нашу прожирать будут. Но известно, барыня, не все богачи такие. Качка стал ему говорить. Генерал, мол, Ковров большие капиталы на войну отдал, а в Константинополе всего закупил, и белья, и пороху, и пушек, и сын у него воюет. Офицерик так просветлел, да я, говорит, его знаю. Василек это, полковник Ковров, герой известный, чуть матросы его не расстреляли, бомбой от них отбился, и он под его командой был, во льду шли вместе, вон как. Катечка до ночи его не отпускала, все он рассказывал, страсти всякие. А тут к нам доктор с каретницей. Она полную штукатулку бриллиантов привезла. Он помогать хотел, а она себе деньги забрала. Я слыхала, барни, как они спорились. Он все, хоть немножко помоги, мне стыдно в глаза смотреть, у нас много. Она ему, а сумасшедший дом пропал в Москве, ничего не дам. А он ей... «Да, Треночка, мы русские, у меня душа болит, а она, а у меня живот болит». А их наши добровольцы в Харькове спасли. Они приехали в Крым со своей штукатулкой и ни грошка не дала. За где и уехали в Париж прямо. Доктор плакал, рассказывал, в ноги кланяться надо героям нашим, мученики они. Он, барня, с ума сошел от мыслей. И про Васеньку рассказал, как он его в Харькове на коне видал, с флагом, а рука пробита, повязана. «Беспременно я вас, — говорит, — познакомлю. Скоро он сюда будет, папашу повидать. Мы старые знакомые по Москве». А Катечка смеется ему. «Да мы тоже старые знакомые. Еще когда 10 годков мне было». Глава 30. И надо же, барыня, чему быть-то? Вот завтра приехать Васеньке, телеграмма от него, задержался. Ну, генерал Ковров ждал так, и вот, доктор наш пришел и говорит. Заслаб старик, год сыночка не видал, не ранен ли уж опять, задержался-то.
а Катечка закусила губку и ушла из комнаты. А каретница еще рацеи читать пустилась. «Какие теперь гулянки? Они теперь должны до Москвы добиваться, дело горячее!» Тут Катечка вошла, услыхала, чуть она в нее не плюнула, а скрипилась. «Сами-то из милости живем!» А Васенька вдруг и приезжает. «Радость-то какая, папаша-то! И слух был! Васеньку чуть не расстреляли! Сейчас его в ванную, а потом сели закусить, винца выпили, а потом и старик в ванную сел. Как сел, так и помер сразу. С тем Васенька словно приехал похоронить. Весь город на похоронах был, так все парадно было. И гроб из Севастополя привезли. Уж трудно стало хороший гробок найти. Я и кутьи сварила, а то кому подумать, женского пола нет, а без кутьи-то как-то уж и непорядок. Все-таки душеньку помянуть порадовать. Катечка в церкви только была, а я и на выносе была. Пришла в ихний дворец, лестница одна больше нашей дачи, и все цветы. Гробу поклонилась. К ручке приложилась. Гляжу, Васенька не узнать. Почернел, раздался и серьезный стоит, убитый. Я и говорю им: «Здравствуйте, Василий Никандрович, горе-то у вас какое!» А он глядит, словно не узнает. А потом глазами так вскинул: «Няня, вы это!» Обнял, в плечо поцеловал, и слезы у него. И я заплакала. И так-то мне его жалко стало. Я ему и сказала спросту: «С Катечкой мы одни тут. У ней папаша с мамашей тоже скончались. Сироты мы теперь». Так он словно обрадовался. «Как? Катерина Костянтиновна одна здесь?» И не до нас ему, а я не удержалась, сказала: «Опять уедете? Может, нас навестите?»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.